первая точка, про которую хочу вам я сказать, и она такая, может быть, понятная, знаете, она очень очевидная, когда мы начинаем на нее смотреть. Но когда мы начинаем смотреть вот за нее, она как будто становится совершенно неочевидной. У каждого человека есть сознание. То самое сознание, которое выстроено где-то. Сознание каждого человека, оно, смотрите, оно внутреннее, да, индивидуальное, и тоже такое, что-то скрытый какой-то процесс. И оно имеет уровни. Кто как знает, кто не знает, сейчас еще раз расскажу. Для чего человеку нужно сознание? Вот у нас есть сознание. Как оно точнее используется? Для чего оно нам нужно? Какие есть гипотезы?
Жить в социуме.
Жить в социуме. Ну ладно, давайте так скажем. Жить в социуме. Еще для чего?
Адаптироваться.
Адаптироваться.
Решать какие-то задачи вне зависимости от их характера, то есть от поиска еды и заканчивая самосовершенствованием.
Ну, решать задачи, по сути, это и есть адаптироваться. Решать задачи и адаптироваться. Ну, или точнее, вернее, это как будто разные слова, но по сути то же самое.
Ну, вот собственно говоря, осознавать.
Дмитрий, а вот есть такая версия, да, ни для чего. Но вот я тоже задумался этим, это не понял, для чего сознание. Мне кажется, какая-то избыточная функция. Вот все, что назвали, с этим могут и животные справляться, и роботы, например.
Вот сознание, вот смотрите, это хорошая тема на самом деле. Есть умные, ну, умные умности, для чего она нам нужна. Эти умные умности, я думаю, сильно умные люди, мы в любом случае будем на них полагаться, но подумать самим точно неплохо, вот у нас есть животные. Мы тоже же, по сути, человек считается кем? То есть есть некое животное начало, ну такая. То, что считается вышло от обезьян, такой прямоходящий, да? Некий Маугли, скажем так. К этому Маугли добавили сознание, получился человек. Понятно же, понятно? Вот смотрите, чем отличается, вот сейчас я такие буду вещи говорить, они с одной стороны банальные, а с другой стороны, знаете, такие, с философским, наверное, уклоном. Вот мы же живем не как животные. То есть мы как животные тоже, несомненно, живем. Ну, 100% живем. И это животное, оно явно проявлено, ну, хоть внешнее, общее, может быть. И, скажем так, это животное явно живет для того, чтобы выживать. Поела, поспала, поразмножалась. Есть набор инстинктов, и, собственно говоря, больше ему особо ничего не надо. Сказать, что животное живет ради, я не знаю, какой-то великой цели, миссии, куда-то развивается, чем-то занимается, еще что-то, ну, не очевидно, по крайней мере. Считается, что, в принципе, нет. Вот оно как-то себе живет, слава богу, и живет. Вот у нас есть тело, есть система животных инстинктов. Система животных инстинктов живет ровно точно так же. Ну, живет как-то, слава богу, и живет. То есть хотим есть, поели, мы свое животное обслуживаем. Но кроме животного у нас есть сознание, некая человеческая часть, то, что считается. Чем в первую очередь занято сознание? В первую очередь сознание, как надстройка, оно помогает животному жить. Такие базовые знания. То есть в древности человек мерз, закутался в какую-то шубу мамонта, раз ему стало теплее. Сознание помогло сделать то, что как бы без сознания сделать было бы сложно. Обезьяна может не догадаться закутаться и может помереть. Или там шла там по обезьянам, нашла какую-то палку, да, сбила кокос. Еле-луи, оно что-то кокос съело. Ну, такие базовые совершенно знания. Если дать другой обезьяне палку и кокосы, они могут там с голоду помереть, и этот кокос так и не сбить. Ну, то есть, как бы сознание сыграло такую хорошую роль. И важно понять, что первая точка, для чего нужно сознание, на самом деле, это для того, чтобы наше животное, собственно говоря, могло лучше выживать.
Эволюционировать.
Дело не эволюционировать. Когда мы сбиваем кокос, чтобы его сожрать, дело не в эволюционировании. Дело в том, чтобы его просто тупо сожрать. Но когда у нас есть система более сложных навыков, мы можем догадаться. И потом мы можем еще своим детям сказать, вот вам великая палка, вот вам кокосы, живите, размножайтесь, да, сбивайте кокосы. Таким образом, мы как животные лучше выживаем. Эволюция стандартная. То, что считается такая именно животного мира, это первый момент. Он, с одной стороны, очень банальный, с другой стороны, очень важен. Второй, соответственно, момент. Теперь каким способом это животное начинает пользоваться разумом? Опять же, поймите, есть несомненная гипотеза, что наше сознание пришло к нам откуда-то из космоса. Гипотеза хорошая. Сложно сказать, из космоса оно к нам пришло, не из космоса к нам пришло. Ну, то есть, как наличие Бога. Нельзя вроде его опровергать, нельзя подтвердить. Какая-то неизвестная материя. Но совершенно точно, откуда бы к нам это ни пришло, мы это используем там, здесь, на Земле. Ну, с этими пальмами, с этими бананами. Вот. А здесь это сознание, космическое, но или не космическое, не суть важно, использует в первую очередь наша животная часть. Как оно начинает этот разум использовать? Вот для того, чтобы понять, как использовать, теперь важны нам уровни. Уровни сознания, которые стандартно используются в ГСР. Как состоит наше сознание, из чего? То есть у нас есть тело, а потом пошли сознания. Психическая энергия, либо реакция, информация. То, что мы мыслим в голове, потом идет поле отношений, либо чувства, потом идет духовная область и глубже. То есть наше сознание, которое непонятно как у нас сформировалось, оно имеет некий уровень. Эти уровни в первую очередь используются для того, чтобы лучше выживать. Каким образом это происходит? Смотрите. Как срабатывает уровень психической энергии? Срабатывает очень просто. В вашем географическом опыте что-то произошло. Вы шли, на вас собака бросилась из-за забора. Вы там, предположим, испугались. Ну, убежали, не убежали, попсалось, не суть важно. Но вы этот опыт запомнили. В следующий раз, когда вы идете и где-то шевелится собака, вы начинаете предпринимать какие-то действия, чтобы ситуация не повторилась. Это запоминается вот здесь. Это запоминается целой системой навыков. Но запоминается, поймите, очень, ну не то, что очень примитивно, но неразумно. Это означает, что если вас в детстве покусала какая-то собака, вы были от горшка-тревешка, собака была тоже там не очень великая, теперь вы стали вот здоровой, человек большой, а собака такая же маленькая, а вы до сих пор продолжаете ее пугаться. То есть запомнился определенный паттерн поведения, внутри сюда запал, и вы начинаете на собак на всех так реагировать. Это неразумный стиль поведения. Но он запомнился, как некая адаптация. Понимаете? Это имеет свои плюсовые стороны, минусовые стороны. Плюсовая сторона какая? Была обезьяна, пробежал носорог. Теперь обезьяны все боятся носорогов. И когда обезьяна была еще не сильно разумной и не могла другим обезьянам сказать, носорог — это такая-то штука, которая бегает, его бойтесь, остальных не бойтесь, еще не было такого процесса. Были более простые передачи. Вот это более простая, примитивная передача. Где-то в кустах шуршит, все уже сразу боятся. Там может быть носорог, а может, знаете, там ежик уходит. Но шуршит в кустах, на всякий случай текают все. Таким образом обезьяны больше выживали. Потому что лучше, знаете, 100 раз запрыгнуть на пальму от ежика, а в 101-й раз от носорога, чем не запрыгнуть, и он вас растопчет. Ну, лучше перебдеть в данном случае. Первая точка разума. Каким образом формировано. Потом разум становится более глубоким. Что такое более глубокий разум? Это когда мы можем описать. То есть вот, например, у нас есть палка, у нас есть, например, кокос. Нужно каким-то образом передать механизм, как палкой сбивать кокос. С помощью каких-то сигналов, жестов. Сейчас у нас речь очень сильно налажена, да? Информация. Мы в интернет открыли, прочитали, что как делается. Мы можем это сделать. есть огромное количество сигналов и огромное количество информации, которая нам помогает. Поймите, мы это все очень сильно используем. Такие вещи примитивные вроде бы, но это важно понимать. Следующий момент, соответственно, чувство. Так, не чувство. Сначала кто разницу приведу. Смотрите. Важно понимать, что сознание, разум, устроен сложнее, чем наша голова. Мы очень сильно привыкли думать, что наше сознание – это наши умные мысли в голове. Это и неправда. Наши мысли в голове, они вот здесь находятся, все остальное – не наши мысли, но тоже часть нашего сознания. Как вот этот момент, когда что-то где-то шуршит. Этот момент не обрабатывается разумом, поймите, как то, что называется травматика, например. Что-то с вами происходит, у вас какой-то стиль поведения запоминается, вы начинаете так делать, но вы это не осознаете, но вы так делаете. Это важно понимать. Если что-то на нас это, мы пугаемся, например, реактивно, мы пугаемся быстрее, чем мы подумали, надо вообще этого пугаться, не надо этого бояться, пугаться, скажем так. То есть голова не успевает срабатывать, но система навыков какой-то вот здесь рефлексии отрабатывает в первую очередь. И это тоже является частью нашего сознания. И почему это важно понимать? Потому что это очень сильно используется вовне. В первую очередь очень сильно используется больше то, что мы не сознаем, поймите. Поэтому это важно знать. Ну, например, сейчас страшная болезнь ходит везде, и все там гибнут, давайте срочно сдавать все анализы. Ходит вроде, казалось бы, информация. Информация-то капает куда? Лучше перебдеть, поймите, чем не добдеть. То ли есть эта болезнь, то ли нет этой болезни. Но все начинают бояться. Момент страха заложен у вас как инстинкт. Капают на страх, все начинают делать определенные процессы в этом мире. Делают их не потому, что информация проверена, не потому, что не понимают, что происходит. Потому что эта информация попала на страх, и страх сработал. Лучше я сделаю, на всякий случай. И там, в общем, вы поймите, это как мы мыслим. Следующий момент. Как срабатывают чувства? Это еще более глубокий момент передачи информации. Еще более глубокий. Каким образом он более глубокий происходит? Первый момент, который самый простой, это то, что называется родовая тенденция. Вот у нас жил какой-то там дедушка в роду. Дедушка-бабушка, предположим, да? Произошла война. Мужчины ушли на войну. Женщины вытаскивали на себе всех детей, весь быт. Без мужчин было тяжело, они были вынуждены это сделать. Женщины такие стали сильны в результате этого. Теперь прошло какое-то время. Сейчас нет войны. Сейчас мужики все не на фронте, вот они под боком сидят. Но у женщин внутри есть большая потребность как будто бы быть сильными. Поэтому женщины такие начинают давлеть под мужиками. Мы же это делаем не потому, что мы головой хотим мужиков наших всех принижать, быть сильной женщиной, а потом страдать от собственной силы. Все про это страдают, отношения толком не складываются. Мужики нормально, непонятно как бы куда делись. То есть много возникает сложностей, все вроде головой говорят, да-да-да, надо менять, я хочу, чтобы было по-другому. Ну и говорят, и чё? Почему не получается-то? Понимаете, простые такие вопросы. Если бы голова бы только всем бы управляла, все бы сказали, хочу вот так, и так бы было. А все говорят, хочу вот так, а так нету. Потому что система более глубокая. Более глубокая система срабатывает как? Она опять же заложена, это часть нашего разума. Она точно так же запоминает, как вот, вот здесь. Только здесь на уровне биографического опыта, а здесь на уровне памяти предков. То есть наши предки нашли какой-то способ. И в той ситуации этот способ был наилучший. То есть во время войны женщина вынуждена была быть такой. Способ запомнился как способ адаптации под тяжелую ситуацию. Теперь время другое. Войны нету. Но есть способ под тяжелую ситуацию. Есть какие-то определенные сложности в нашей жизни. Не война, поймите, а просто сложность. Зарплату задержали. То тоже какая-то сложность. Эта сложность активирует якорь. Как лучше всего выживать женщине, когда возникает какая-то сложность? А вот так надо выживать. Я сильная, мужики мне не нужны, все равно же не погибнут ни сегодня, ни завтра. Что я на них буду ориентироваться? Я сама все смогу. Ех, взяла и потащила. И как бы вроде весело с одной стороны, но не весело совсем с другой. Но это способ был классный, но сейчас не нужен. Но он запомнится. Поймите, теперь вот три возьму компонента. Опять же, как крутится наша социальная среда? Она крутится очень просто. Живет человек, и у него в разуме, прописаны в разуме, ну, грубо говоря, как минимум три уровня. Это означает, что у меня в детстве был какой-то опыт. Меня в детстве учителя шпыняли, и я теперь всю жизнь какой-то недоучившийся ученик, все время хочу кому-то что-то доказать. Это мой биографический опыт. Я могу лечиться у психолога, могу не лечиться, самое главное, что он будет очень сильно мной управлять. А так как у нас уровень детства был более-менее одинаков, когда у людей одного возраста, то все эти люди очень дружно начинают жить в некой одной такой концепции мира. Первый момент. После этого, как люди так живут, они начинают формировать определенный мыслительный ряд. Что вообще надо делать, к чему надо стремиться. То есть наше поколение живет вот так. Следующее поколение, заметьте, живет вот так. Следующее опять еще непонятно куда. И под этим всем есть более глубокие чувства адаптационные, которые нас ведут. Поэтому здесь я кому-то что-то хочу доказать, вот здесь информация уже 100 лет поменялась, и надо куда-то где-то развиваться активно и расти, а вот здесь есть адаптация, что жизнь тяжелая, надо на всех забить, я не знаю, помереть или тащить какую-то тяжелую свою судьбинушку. Теперь это все миксуется воедино, и человек начинает жить как? Я хочу головой развиваться, всем говорю развиваться, на самом деле я хочу всем показать, какой я умный, постоянно хожу, поощрение у всех беру, а внутри чувствую, что тяжело я мое как. Ну, жизнь. А теперь смотрите, давайте посмотрим вот сюда. Так формируется внутренняя картинка мира. Внутренняя. Еще я до духовного не дошел. Внутренняя картинка мира. Теперь мы внутреннюю картинку мира перекидываем на социальную. Есть социум. Социум, поймите, он состоит из людей. И вот первая совершенно удивительная мысль, которая, возможно, вас удивит. Не так важно, про что живет социум, как более важно, про что живете вы в этом социуме. Социум-то едет вот по своей дороге, непонятно, социальной. А вы в этом социуме едете какими-то своими кривыми дорожками, выбираете. Вы их выбираете, потому что они нужны вам. Это важный момент. Поэтому смотреть, куда едет социум, совершенно не важно, куда он едет. Гораздо более важно понять, куда хотите попасть вы в рамках всего этого социума. Социум большой. А вы хотите попасть исключительно из того, какой ваш внутренний мир. Поэтому, если, например, у вас внутри тяжело, поймите, в социуме палитра, как можно жить, огромная. Вы будете выбирать только те процессы, которые соответствуют вам, только там, где тяжело. Вы из всего из этого социума выберете несколько процессов, в которых можно жить тяжело. Вот и весь ваш социум. Соответственно, другой человек, у которого внутри, я не знаю, например, легко, выберет из этого мира процессы, где легко. Потом эти два человека встретятся, и им между собой поговорить будет нечем. Первый скажет, жизнь прекрасна, второй скажет, жизнь ужасна, и чё? Поэтому люди в социуме начинают миксоваться по нишам. Есть те, у кого жизнь прекрасна, есть те, у кого жизнь ужасная, ну и разные, всякие разные пошли варианты, да? Как мы выбираем эти ниши? Мы выбираем эти ниши только так, которые нам звучат внутри. Огромное количество возможностей в социуме есть. Они нам не важны, эти возможности. Нам важно только то, что звучит у нас внутри, поймите. И в первую очередь, по глубине. Почему по глубине? Потому что уровень адаптации вот здесь, реакции, может меняться. Я могу подстраиваться, я могу этим управлять. Уровень информации тоже достаточно сильно изменяем. Ну, то есть у меня есть в голове информация какая-то, я прихожу в другое место, мне там очень умно рассказали, что может быть по-другому. Ну, я могу как минимум принять это как вариант точки зрения и побыть там еще. А уровень чувств человека меняется очень слабо, он глубже наших мыслей. Это означает, что если мне внутри тяжело, я утром встал, знаете, вот настроение поганое, ужасное настроение, депрессия, вообще все плохо. Я, не знаю, открываю какой-нибудь текст, там все хорошо, еще что-то, я тьфу, закрываю его и не хочу на него смотреть. Я не могу выйти из этого состояния какой-то светлой мысли. Я тогда хочу поделать, наоборот, такие действия, которые будут подтверждать мое состояние. Я закутаюсь там в одеяло, пошлю на работе всех. Ну, то есть я буду сидеть и грустить. Я буду проживать свое состояние. Потому что человек не может из этого просто так выскочить. Когда у вас настроение плохое, вы не можете так его, упс, и та-та-та-та-та. Не можете. Оно у вас и будет такое плохое. Вы будете в этом плохом ходить, и вам еще все будут говорить, что ты ходишь с кислой мордой, а вы не можете поменять. Вы можете думать разные мысли при этом. Вы можете по-разному как-то, ну, реагировать на разные ситуации, но состояние в целом, оно какое есть, такое есть. Оно как-то само постепенно может в чем-то измениться. Или, например, вот вы раздражаетесь на что-то, у вас много внутри раздражения. Вы не можете взять от этого так и избавиться. Вот что-то вас раздражает в домашних или в ком-то. Ну, раздражает прям. И вы будете по этому поводу раздражаться, поймите, сколько лет с ними живете, столько лет будете раздражаться. Никто не может так, пришел, думает, ой, что-то я прям раздражаюсь, когда эта ситуация происходит, берет такой, так раз, это раздражение, куда-нибудь. Хорошо так сразу стало, так не бывает. Так можно делать техниками ГСР, конечно, но сам человек так это не может выбросить из себя. Поэтому в первую очередь он ведется на чувства. Есть внутри какие-то адаптационные способы, у всех свои, поймите, у всех своя родовая система. Там что-то происходило. Эти способы адаптации приехали к нам. Теперь мы как будто пытаемся еще раз этими же способами адаптации повторить что-то. Первый момент. Второй момент. После этого мы начинаем включать голову. И голова начинает придумывать, почему именно так я делаю. Ну, то есть, если у меня плохое настроение, я смотрю и говорю, погода пасмурная, поэтому у меня плохое настроение. Если у меня хорошее настроение, я смотрю на улицу, и мне пофиг, погода пасмурная, пасмурная, смотрю, облачка красивые, поэтому у меня хорошее настроение. То есть голова в этом месте начинает фокусировать и выделять то, что соответствует вашему внутреннему миру. После этого ваша голова видит определенную картинку мира, исходя из чувств. Потом в рамках этой картинки мира вы начинаете что-то делать. И получаете какой-то результат. Теперь, если открутить ленту немножко назад, смотрите, это я еще опять же про духовное не дошел. Это я все рассказываю, как внутренний мир перетекает плавно во внешний. Социальная среда, на самом деле, она не является внешней общей проявкой. Это фантазия. Это красивая фантазия, которую мы прочитали в умных книжках. Потому что социальную среду каждый из нас не видит. Каждый видит, поймите, из этой социальной среды срез своего внутреннего мира. Вот у вас какой есть внутренний мир, вы это не видите в социальной среде, вы не знаете какая. Вы видите только там что-то свое. И каждый про это свое дальше живет. Мир теперь, смотрите, состоит из разных человеков. И каждый из этих человеков видит что-то свое. И про что-то свое живет. Поэтому, складывая внутренний мир разных человеков, получается, что социальная среда – это просто сборище внутренних миров разных человеков. Там нет ничего внешнего, нет ничего общего, нет ничего особо проявленного. Там куча внутренних, индивидуальных и скрытых процессов воедино. И каждый в этом крутится. Никакой внешней социальной среды. Когда ее пытаются писать, она, несомненно, есть, но как объективный фактор ее нету. Есть куча индивидуальных внутренних процессов, которые как-то у людей складываются. Когда два человека встречаются, есть один внутренний мир, есть второй внутренний мир, и они как-то пересеклись. Никакой социальной среды не происходит. Есть объективное, несомненно, взаимодействие. Это соприкосновение двух внутренних миров произошло. Три человека, трех внутренних миров, четыре, четырех. Поэтому самая большая и главная ошибка, которую совершают в основном люди, это они считают, что есть что-то типа социум какой-то. Какой-то. Причем этот какой-то, опять же, собран из каких-то мнений, а эти мнения, причем еще какие-нибудь такие красивые, глянцевые, знаете? То есть мы же смотрим, как правило, такие мнения часто, на чем ориентируемся. Мы считаем, что это где-то есть, в какой-то мире, не знаю, отдельный, какой-то то ли идеальный, то ли какой-то. А есть какой-то я с каким-то своим внутренним миром, и какой-то этот я хочет попасть куда-то вот туда, в эту сказку, предположим. И мне не нравится вот, вот здесь, в моей совершенно не сказке. У всех людей очень просто выстроено. Причем, когда я хочу попасть куда-то и думаю, что там кто-то находится, то если взять это нас поменять местами, то этот кто-то смотрит на мир точно так же. Находится он, у него есть какой-то внутренний мир, какие-то условия. И он где-то впереди видит сказку, а тут у него вообще не сказка. И он хочет туда попасть. Если я возьму себя-то, двину сюда, то кто-то смотрит точно так же на меня. Кто-то живет в чем-то, смотрит на меня и думает, вот он живет в сказке, типа я. И хочет попасть туда ко мне, в мою сказку. Вот так, собственно говоря, люди живут. Каждый хочет попасть куда-то, куда-то, непонятно куда, при этом честно думает, что это что-то есть. А этого нет, в принципе, вообще. Есть объективный мир и есть внутренний мир человека. Это важная тема. Это легко увидеть, например, на примере стандартного денежного потока. Тема денег, она же считается такая, знаете, чуть ли аксиоматичная, как сила тяжести. На самом деле нет. Есть человек, он зарабатывает сколько-нибудь денег, я не знаю, 10 тысяч в месяц. И жизнь у него сложная, и он думает, везет вот тому, он зарабатывает 20. Есть человек, который зарабатывает 20 тысяч денег, и жизнь у него сложная, он думает, везет же тому, тот зарабатывает 40. Есть человек, который зарабатывает 40. Поймите, вот эта шкала, она все время продолжается. И никто из них не сидит на месте, не думает, ну все, я на вершине пирамиды, жизнь удалась. Никуда дальше двигаться не надо, этого процесса не происходит. Он там сидит, даже тот, кто залез куда-нибудь по деньгам на вершину пирамиды, тоже сидит и про что-то там скучает. Ему, может быть, не так важны как бы деньги, как важно что-нибудь другое. Время, здоровье, не суть важно. Люди найдут про что париться. Вот этот момент важно понять. Социальной среды нету. Есть просто человечки, много-много-много-много человечков, которые как-то между собой связаны, общаются. Связаны, общаются исключительно по принципу, у кого что как внутри устроено. Все. Вот так идет жизнь.
В чем же тогда разница между социальным и
духовным? Сейчас мы до этого идем. Первый момент, что важно понять, что отдельно социального нету как чего-то внешнего процесса. Есть социальное у каждого индивидуально. То есть есть я, есть мое социальное видение. Оно не является внешним или общим, а оно мое какое-то. А у другого человека оно вообще другое. Это важно понимать. Дальше, соответственно, смотрите. Теперь, как вот эта тема устроена? Опять же, я сейчас до духовного дойду. Сначала важно понять, вот эти три уровня, они нам понятны. Духовная тема такая замутная. В каждом уровне нашего сознания есть, по сути, два процесса. Ну, их там много, но основных можно выделить два. Они везде два. Первый момент. Есть какой-то чистый поток энергетический. Ну, как ресурс внутренний. Он чистый. Есть и есть. А есть, например, какая-то точка адаптации под ситуацию. Ну, то есть, например, родился, я, предположим, такой с детства, и с детства такой радостный. Это мой ресурс. И эта радость какая-то такая внутренняя, она такая, знаете, она не умная, не глупая, просто какой-то мой ресурс. Я на нем еду. А есть какая-то ситуация, которая произошла, собака на меня цапнула, я ее испугался, теперь собак боюсь. И у меня при виде собак начинает сжиматься внутри. Ну, и я начинаю делать действия какие-то, там, ходить, предположим, кругом, да, с собаками не общаюсь. Это является моей точкой адаптации под ситуацию. В каждом уровне есть система ресурсов и есть система адаптации. На уровне информации, как ни странно, то же самое. Что такое ресурс на уровне информации? Это наша способность, например, усваивать информацию, просто перерабатывать ее. Мы идем, что-то происходит, мы как-то раз-раз выучили сделать, знаете, как сдают экзамен студенты. Ничего не знал, сел за вечер, выучил, предположим, пошел, сдал, вышел, тут же все забыл. Вот это ресурсность. Кто-то может выучить за вечер, кто-то за два вечера, а кто-то должен учить целый год. Есть система ресурса, как мы с этим действуем. А есть теперь адаптационный способ. Это означает, что такое адаптационный способ? На уровне информации. На уровне информации это означает, я один раз так сделал, я запомнил. В следующий раз я в первую очередь как сначала начну делать? Так же. У меня же один раз так получилось, я постараюсь еще раз повторить. Если не проканает, буду думать над вторым способом. Но поначалу люди всегда делают то же самое. Точно так же происходит в родовой системе. Есть ресурс, какой-то чисто родовой ресурс, энергия какая-то, а есть способ адаптации. Дедушку на войне убило, к нам приезжает мертвая энергия, мы теперь делать ничего в своей жизни не хотим, двигаться никуда не ходить, почему он мертвому, ничего уже не надо, все. И я-то вроде живу, но энергия у меня такая, что она ничего не хочет. Все, стою на месте. Это является способом адаптации родовой системы. Оно действует на меня. Соответственно, как в социуме лучше всего действовать? Действовать это очень просто, поймите. Способ адаптации, он, к сожалению, всегда относится к какому-то прошлому моменту. То есть ресурс – это наш. Хоть родовой, хоть информационный, хоть психический. Это то, что нам помогает, то, что нам дает какие-то возможности. Адаптация – это какие-то старые способы действия. И они-то, может быть, были классные когда-то, но они могут быть совершенно не классные сейчас. Но мы все время действуем, исходя из этих старых способов адаптации. В первую очередь. То есть мы сначала делаем привычные шаги, несколько штук. Когда понимаем, что ничего не получилось, может быть, тогда начинаем делать новые шаги. То, что называется еще иногда зоной комфорта. И важно понимать, что с точки зрения именно социальной некой успешности, способы адаптации – это то, что нам больше всего мешает быть социально успешными людьми. Почему? Потому что я с одним человеком пообщался, выработал какой-то навык. Иду общаться со вторым человеком и начинаю с ним общаться, как будто он вот тот. Ну почему? Мне так проще. Потом я с ним общаюсь, и если он мне по голове не даст, что ему надоело так со мной общаться, что я с ним общаюсь, как не с ним, то я с ним так и буду всю жизнь общаться. И вот это то, что происходит часто между людьми. Ну, то есть, мама с папой себя как-то вели, меня как-то воспитали, я въезжаю в новую систему, у меня целая куча есть монет поведения, каких-то привычек вот здесь, какой-то информации, кто такие женщины, кто такие мужчины, как надо детей воспитывать. Я все это честно пытаюсь запихать сюда. Заметьте, мы всегда так делаем. Почему мы так делаем? Потому что как бы создавать свое заново, это в первую очередь ресурсозатратно. Ну это сложно. Гораздо проще слямзить у кого-нибудь, где-нибудь, и просто тупо делать так же. Наше сознание так устроено. И это нам дает, основные проблемы в нашей жизни. Ну то есть, например, я пошел на работу, делать какую-то работу, мне сказали какие-то свои обязанности, как делать, а у меня, например, внутри есть своя собственная система гениальных мыслей, как это будет лучше делать. Я начинаю свои гениальные мысли пихать. Но направо и налево. И это будет вредить моей работе. Почему? Потому что мне сказали делать так, а я начинаю делать это по-своему. Ну, например. Либо если у меня есть, например, какое-то пересечение внутреннее, я пришел как бы на работу, потому что у меня там какого-нибудь дедушку. Дедушки деньги все забрали на революции. Тогда я начинаю автоматически искать такую работу, где мое подсознание чувствует, что сейчас все деньги оттуда заберут у него. Я прихожу, начинаю впахивать, потом раз, что-нибудь происходит, мне там денег не дают, я думаю, что ж так за невезуха-то за такая. Подсознательно сами ищем эту точку. Но не осознаем голову, поймите. И нам это приносит проблемы конкретно. Ну понимаете такой момент? И эти проблемы нам с одной стороны мешают, а с другой стороны выйти из них почему сложно? Простой пример. На уровне информации. С голову мы свое сознаем лучше. Есть, например, ребенок маленький. И этот замечательный маленький ребенок взял и на ваше замечательное новое чудесное платье, только что которого вы купили и положили на диванчик, прибежал и ножницами вырезал из него красивую фигурку и решил вас этим порадовать. Порадуетесь ли вы? А чего не порадуетесь-то? Чего бы не порадоваться? Ситуация же понятна, но есть какое-то платье, оно уже все равно испорчено, его можно только выбросить. Есть какой-то ребенок, и ясно виден посыл, что в принципе же хотел вас порадовать. Смотри, какая получилась классная божья коровка. Ситуация ясная же, как божий день. Нету никакой логики печалиться по поводу этого платья или орать там на него. Нету никакой логики. Есть только логика в том, что видишь, он хочет порадоваться. Ну порадуйтесь с ним, в следующий раз платье не кладите на другое место. Кто так может сделать? Да мало кто. Ну поймите, почему? Почему мы не можем взять простую логику поведения, сделать сами для себя, поймите? Я даже не говорю про какие-то гениальные моменты, ну простой банальный момент. Вы пришли домой, но все обои у вас разрисованы непонятно чем. И телевизор тоже разрисован краской, и еще чем-нибудь все везде переломано. Ну красотища же. Что нам не дает так увидеть мир? Определенные системы значений картинки, за которой мы держимся. Почему-то мы считаем, что должно быть как-то. Причем это должно быть как-то, поймите, нам кто-то когда-то сказал. Мы теперь цепляемся за эти картинки. Реальность не соответствует картинке. Мы думали, что у детей должны быть вообще радость, счастье, а они вообще одни сплошные проблемы. Но мы как будто не можем, например, взять это так увидеть. Не можем найти к этому другой способ. Почему? А социальная жизнь, поймите, она то самое есть. Вот я домой прихожу, там от детей устал, и меня, думаете, волнует, что ли, как социум устроен? Да ну нифига, меня волнует только вот то, что я от них устал, и я хочу куда-нибудь уже там отдохнуть, например. Или на работу пришел, хочу, чтобы мне, не знаю, больше денег дали, или меня заметили. Поймите, у нас потребности очень простые все. И когда мы начинаем думать про великий социальный мир, как оно устроено, как там что-то где-то происходит, какая из этого на самом деле стоит потребность? Ну, чаще всего. Ну, то же самое, по которой я, например, в детстве любил сказки читать. Ну, где-то разум там плавает, в реальности может тогда не погружаться. То есть, когда реальность более скучная, чем сказка, которую вы читаете, у вас возникает потребность думать про сказку. И это же совершенно несложно заметить. Вопрос опять. То есть вопрос все время в эту точку. А чего никто не замечает?
Слишком много помех.
И вот тут мы плавно начинаем уезжать в духовную. Казалось бы, а при чем тут, ё-моё, духовный вообще, каким Бог? Духовное это раз, два, три, четвертый уровень получается, да? Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый уровень глубины нашего сознания. И он более глубокий, чем предыдущие три. Это приблизительно означает что? Это означает, что когда человек начинает прикасаться к духовному началу, у него появляется возможность осознать предыдущие три. Точно так же, когда вы, например, хорошо занимаетесь информационной сферой, вы можете достаточно хорошо понять ваше поведение, прописать. Ну, то есть у вас что-то с вами происходит, вы, например, испугались собаку, вы можете на уровне головы понять, опа, я, похоже, боюсь собак. Вы можете это осознать и принять какую-то стратегию поведения, чтобы каждый раз от нее не шарохаться вот так вот, как черт от ладана, я лучше буду как бы вообще их обходить кругами, и мне будет спокойнее жить, все. Вы можете принять решение, и это решение будет вас стабилизировать. А если у вас уровень интеллекта не очень высокий, то вы можете каждый раз ходить по одной дорожке, каждый раз честно шарохаться в этой собаке и заработать себе инфаркт потом. То есть, это не очень умное поведение, поймите. Гораздо более умное, когда мы его осознаем. Как наши чувства, поймите, делают ровно то же самое. Они нас адаптируют более глубоко. Они нас и держат более глубоко, но и адаптируют более глубоко. Это про что? Это опять же в социуме эта информация есть. Есть такое понятие, знаете, что ничего не меняется, история нас ничего не учит. все про это говорят, и она все равно нас ничему не учит особо. Но история нас, правда, ничему не учит на уровне информации, но она запечатлевается вот здесь. Это означает, что какой-то процесс произошел, поймите, информация исказилась по поводу этого процесса уже 250 раз. Каждый новый вождь на уши навешал нам новую лапшу, что происходило. Каждый следующий еще раз. В результате мы не знаем, что происходило тогда. Не знаем. Информация, которая там находится, она может быть максимально недостоверна, вообще ничего не понятно. Но в чувствах, в системе чувств это все запомнено. И поэтому, когда начинает быть подобная ситуация вестись, мы начинаем действовать, исходя из того, что было на самом деле. Это дает огромный диссонанс внутри. То есть, когда, например, ну это как вот не так давно писали, когда люди выходят на бессмертные полки, ура, ура, это какой-то такой радостный праздник. Пройтись с табличкой дедушки по улице, да? Ассоциируется вообще с чем-то таким, ну чуть ли не с праздником, жизнь каким-то. На самом деле, какие под этим лежат чувства, если туда прикоснуться? Да, таз, какие лежат чувства. Ну там, страх, смерть, какие-то еще моменты очень тяжелые. Но информация, это все уже закрыто давно. Красивые картинки про войну, кто-то там побежал, фрицев победил, какой-то знамя там водрузил. Мы это смотрим, и это, знаете, ничем не отличается, когда мы смотрим фильмы про супергероев. Супермен полетел, дыщ, планету Землю спас. Ровно то же самое у нас сейчас информация, если провели Отечественную войну. Никто не знает, что там было, но это все находится у нас в душе. Поэтому мы живем сейчас тяжело, нет войны. Но судьбы очень сильно покалечены. Почему? Потому что там все было покалечено на самом деле. Там не было никаких суперменов, не было никакой радости. И что нам эта энергия внутри дает? Она нам дает то, что мы не хотим туда больше залазить. Потому что если бы не было бы этого чувства, то было бы ощущение, как супергерой, супермен. А что, война ж клевая штука. Побежали, всех разбомбили, всех победили, мы на коне. А давайте еще с кем-нибудь повоюем, весело же. Еще раз табличками походим. Че, классно? Легко может информацию вдуть в уши, поймите. Легко. Посвистеть по разным каналам и побежали все. Чувства не дадут. Понимаете, как это срабатывает? Поэтому с точки зрения развития социального социума, это классно. А с точки зрения жизни каждого отдельного человека, это может быть совсем не классно. Потому что сейчас войны нету, а я как будто допроживаю все эти тяжело разрушенные судьбы внутри себя. Я не хочу их допроживать. Но именно они дают возможность в следующий раз не ввязаться во всю эту бодяжку. В очередной раз. И что в этой месте дает духовное, смотрите. Духовное – это еще более глубокий способ адаптации для каждого человека. Точно такой же личностный. И он глубже вот этих процессов. И с одной стороны, он кажется тоже таким классным. С другой стороны, не классно. Он также несет свои плюсы, свои минусы. Какие он несет плюсы? Когда я ухожу в духовный процесс – это то, что связано лично со мной и с какими-то моими прошлыми жизнями. Это не сильно связано с родовой системой, с информационной и с реакциями. Поэтому духовные практики, как правило, такие медленные всегда. И когда я прикасаюсь к духовному началу, я как будто бы начинаю управлять вот этим процессом. Это означает, что когда я чувствую свой духовный процесс, я начинаю понимать, что вот эта тяжесть внутри меня, она как будто не моя, я как будто не обязан в ней жить. А когда я это не осознаю, я живу по какому-то сценарию, он мне не нравится, а я все равно в нем живу. Я как будто не могу за него выйти. А духовное позволяет выйти за рамки этого ограничения.
Духовного тоже есть 1-2?
Духовного тоже есть 1-2, на самом деле.
Система ресурсов?
Есть определенная система ресурсов, да. Что такое система адаптации духовного? То есть поэтому первая глубина, про которую все, про духовное, про это все знают. Про то, что это глубоко, мы начинаем осознавать мир, выходить из этих процессов, и можем менять свои жизни в эти моменты. Это первый момент, это важно. Есть второй момент, это нас втыкает в духовное переограничение. Это означает, что я в прошлой жизни был каким-нибудь монахом, сидел, медитировал на что-то, теперь въехал в эту жизнь, вообще 100 лет не монах, хочу создать семью, а не создается. Потому что я допроживаю адаптацию своей прошлой жизни, которая вообще важна в духовный путь, а не социальный. И теперь я могу углубиться вообще. У меня социальный путь не раскрывается. И мне надо все время перейти тоже, как будто в монахи. Причем, если я живу посреди города Новосибирска, очень сложно найти точку, где тут монахи вообще потерялись. Тогда я начинаю выбирать социальные профессии по типу монахов. Выучил программистов, и теперь у меня есть своя келья, я там нарисовал таблички, не ходить убью, сижу там, гоняю игрушки, я не знаю, или занимаюсь там программированием. Монах такой тип, отщепенец. Но такой тип социальный. И веду себя так, чтобы, не дай бог, какая-нибудь женщина на меня не посмотрела. Хотя в душе понимаю, что как же, хочу. Но так себя начинаю вести, что, в общем, сразу видно, что не хочу. Поймите, вот таким образом эта вся штучка строится. Чего делать с этим? Делать с этим все очень просто. Первое свое самое. Первое, как я сказал, важно понимать, что вся эта тема нужна нам для животного. Поэтому точка, когда вы что-то делаете, но ваше животное этим не удовлетворяется, это точка нарушения вашей адекватности здесь и сейчас. Это означает, что вы попали вот сюда, в какую-то двойку. Это когда-то было классно тогда, но сейчас это не классно. То есть, когда пробежал, поймите, носорог и кого-то затоптал, вот тогда было классно чуть зашуршить в кустах, на дерево прыгать. Но сейчас, когда вы живете посреди Новосибирска, в кустах что-то зашуршало, вы хотите прыгнуть на дерево, это странно очень. К тому же вы четко понимаете, что здесь носороги не бегают. Шуршат в кустах кто-то там свои. Поэтому первый момент, если ваше животное не удовлетворено вашим действием, это означает, вы попали в какую-то точку адаптации своей системы. Вы неадекватны здесь и сейчас. Вы какой-то сейчас сценарий разыгрываете. Первый хороший ключ, как вы можете это поймать. Второй, соответственно, ключ. Этот сценарий можно снять. Ради чего вся система ГСР придумана. Когда вы понимаете, что какие-то сценарии вас назят особо сильно, ну, то есть вы что-то проигрываете, удовлетворение конкретного, кто род нужно, ну поймите, ваше животное может получить и порадоваться. Не получаете, и видите, что этого много проигрывается. Вы можете взять этот сценарий и убрать, и вы его перестанете проигрывать, на каком бы он уровне ни был. И тогда в данной точке вы будете делать что? Тогда в данной точке у вас останется ресурс. Тогда это означает, что мое животное сидит, возникла какая-то ситуация. Причем, поймите, ситуация не обязательно животное, она на работе возникла. Если я прихожу на работу, мне там становится плохо. И я работаю как-то, но стремлюсь быстрее сбежать с работы домой. Потом опять надо идти на работу, и я понимаю, что мне неохота идти, но надо. И я каждый раз себя вот тащу просто на эту работу. Это означает, что ваше животное не удовлетворено. Вы можете сколько угодно говорить мысль, там, ну ради денег же, я не знаю, ради еще чего-то, ну хорошая работа. Это все правильные мысли, замечательно. Точки адаптации. Ваше животное не получает кайф. Это означает, что ваше животное сейчас делает что-то не то, что ему надо делать. Вы берете вот это свое ощущение непонятное, разводите, там, снимаете. Кто делает ГСР, сам снимает, кто не умеет, приходит. Вы это снимаете, и у вас это уходит. Что дальше с человеком происходит? Не факт, что вы побежите такой радостный. Ура, работа. Нет, не факт. Она вас может назить. Но вы как будто бы, знаете, теперь будете сами по себе. А есть работа, она теперь сама по себе. Вы теперь смотрите на нее адекватно и думаете, а какого лешего я вообще на этой работе работаю? Там денег не платят и сплошной геморрой. Что я вообще там забыл? Можете так подумать. А можете, при этом можете сказать, ну нет, все равно работа хорошая. Надо кое-что поменять и, в принципе, меня устраивает. И пошли. Но вы перестали как бы напрягаться. Вы просто понимаете, что может не самая лучшая работа, но есть какие-то бонусы. Может быть, пока другую не найду, здесь поработаю. Может вообще уйти в состояние, вы скажете, а что, хорошая вообще работа? Что я зря про нее парился? А может наоборот сказать, не моя работа. Это была не моя работа, и я не знаю, какого леша, и на нее 10 лет хожу, никак уволиться не могу. И резко начнете что-то менять в своей жизни. То есть система ресурсов, она начинает вас адаптировать к текущему моменту. Поймите, в чем разница. Все ключи, которые здесь записаны, они нас адаптировали к каким-то прошлым моментам. Кому-то, где-то, когда-то это помогало. Если ваше животное сейчас наслаждается старым способом, наслаждайтесь. Если ваше животное этим способом, чужим старым, не наслаждается, пора менять способ. Потому что критерия, кроме наслаждения животного, у нас на самом деле нету. Нету. Если кто-то живет плохо, тяжело и думает, что он честно отрабатывает карму в этом месте, это у него тяжелое здесь, тяжелое здесь, и какие-то еще адаптационные мысли глупые по поводу того, как надо тяжело жить, и в этом именно счастье. Это неправда. Все становится очень просто.